В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера. В Сухуми Цхинвали 20. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Уходящая неделя ознаменовалась принятием грузинскими властями списка от Хузурета Тунашвили. Он вызвал споры между политиками, сомнения у экспертов и недовольство в обществе. В самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия список вызвал ожидаемую реакцию. Абхазская сторона покинула гальскую встречу в рамках МПРА. В Цхинвали пообещали дать на него зеркальный ответ. В Грузии сокращается количество министерств. Власти надеются сэкономить средства. Эксперты считают потуги бессмысленными, а служащие министерств пребывают в страхе потерять работу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о темах, которые он планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным на встрече 16 июля. «Я поговорю с ним обо всем. Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии, мы будем говорить о выборах. Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы», — сказал Трамп. Отвечая на вопрос о том, может ли он допустить признание аннексированного Крыма российским, президент США отметил: «Посмотрим». Ранее Трамп заявил, что аннексию полуострова допустил его предшественник Барак Обама. Встреча лидеров США и России пройдет в Хельсинки 16 июля. Это будут их первые полноценные двусторонние переговоры. Ранее Трамп и Путин встречались дважды в рамках международных форумов и несколько раз говорили по телефону. Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший подал в отставку из-за высказываний президента Дональда Трампа о союзниках Вашингтона в Европе. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на сообщение посла в Фейсбуке, распространенном для друзей. Для президента говорить, что Евросоюз был создан, чтобы использовать США, ошибочно. Это говорит мне, что пришло время уходить, цитирует посла Foreign Policy. Государственный департамент США пока не прокомментировал. Комментировал возможную отставку главы дипмиссии в Эстонии. По данным американских СМИ, решение Мелвилла стало неожиданностью для ряда чиновников из Госдепартамента. Последний день работы дипломата – 29 июля. Имя преемника пока не называется. Стаж дипломатической работы Мелвилла – 33 года. Дипмиссию в Таллине он возглавил в 2015 году. До этого Мелвилл занимал высокие дипломатические должности в нескольких европейских странах. Сирийская оппозиция начала переговоры с российскими военными по вопросу о восстановлении власти Дамаска в провинции Дараа на юго-западе страны. Этот район контролируют повстанцы, сообщает Reuters со ссылкой на представителя свободной сирийской армии. Российские представители, выступающие на стороне президента Сирии Башара Асада, потребовали от повстанцев покинуть регион вместе с семьями или перейти на сторону правительственных войск. Оппозиция не согласилась и предложила ввести в Дараа российскую военную политику, а не правительственные силы, отмечает Рейтер. Стороны не обсуждали пребывание повстанцев в соседней провинции Кунейтра. Она граничит с голландскими высотами, которые контролирует Израиль. Ожидается, что переговоры будут продолжены сегодня. Провинция Дараа в Сирии входит в зону деэскалации вооруженного конфликта. На прошлой неделе стало известно об авиаударах, нанесенных армией Асада по позициям повстанцев. По различным оценкам, свои дома в зоне военных действий покинули от 120 до 160 тысяч сирийцев. Министерство обороны США анализирует стоимость и последствия вывода американских войск с военных баз в Германии. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что конкретные варианты вывода военных Пентагон пока не рассматривает, а только анализирует информацию. В Пентагоне Washington Post заявили, что подобные проверки проводятся регулярно. Некоторые источники полагают, что анализ мог быть организован специально в преддверии июльского саммита НАТО в Брюсселе. В Германии размещены 35 тысяч американских военных. Вчера, выступая перед журналистами на борту своего самолета, Трамп отметил, что европейские страны, и в частности Германия, мало инвестируют в деятельность НАТО. По мнению президента, такой подход является нечестным по отношению к Соединенным Штатам. Конституционный суд в Австрии разрешил гражданам указывать в официальных документах третий пол. Об этом сообщает Associated Press. Решение принято после рассмотрения иска гражданина, который просил признать себя интерсексуалом, человеком, имеющим признаки как мужского, так и женского пола. Постановление суда поддержали оппозиционные партии. Правопопулистская австрийская партия «Свободы», входящая в правительственную коалицию, выступила с критикой. В партии считают, что решение вызовет многочисленные проблемы, касающиеся службы в армии или пенсии. В конце прошлого года суд в Германии заявил о необходимости создания в актах гражданского состояния возможности указания третьего пола или отойти от указания пола в целом. Предполагается, что соответствующий закон будет принят до конца 2018 года. Позднее третий пол признали в Нидерландах. Правительство Швеции прекратило бойкотировать чемпионат мира по футболу в России после того, как национальная сборная вышла в плей-офф. Об этом объявила глава шведского МИД Маргот Вальстрём. Она уточнила, что бойкот в знак солидарности с Великобританией касался только открытия чемпионата. Вальстрём сообщила, что решение о прекращении бойкота принято после консультаций с Данией и Великобританией. «Мы считаем важным поддержать нашу команду», — подчеркнула глава шведского МИД. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Во вторник первое заседание Временного правительства Грузии открылось принятием долгожданного списка от Хузория Татунашвили. Практически сразу он вызвал недовольство оппонентов, которые обвинили власти к формальному подходу к этому документу. Они призвали правящую команду продолжить серьезную работу над списком и пополнить его с учетом их требований. Особенное возмущение у оппозиции вызвал тот факт, что в списке фигурируют люди, которых нет в живых. Подробности у Серго Брегвадзе.
«Может, мне объяснят, как можно применять какие-либо санкции скончавшимся людям?» — обратилась к представителям правящей команды депутат от Европейской Грузии Ирма Надирашвили. То, что в список от Хузория Татунашвили попали несколько человек, которых уже нет в живых, стало известно уже через несколько часов после его принятия Временным правительством. Разъяснения по этому поводу прозвучали практически от всех представителей властей. В интервью грузинским СМИ госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихалашвили сказала:
«Доказательств, которые позволили бы закрыть дело, у наших правозащитников нет. Именно для этого, чтобы было зафиксировано обвинение в адрес этих людей, они и попали в списки».
Впрочем, у оппозиции есть и другие вопросы по списку. О них говорит депутат от оппозиционной фракции «Европейская Грузия» Сергей Капанадзе.
«К сожалению, в этот список не внесен ни один гражданин Российской Федерации. В частности, в него не попали представители ФСБ, ГРУ, оккупационных властей, которые напрямую осуществляют эффективный контроль и часто ответственны не только за совершение преступлений, но и за сокрытие личности виновных. Ни один из этих людей не попал в этот список».
Глава парламентского комитета по правам человека Софу Киладзе пояснила, что работа над списком продолжается.
«Мы, естественно, не исключаем того, что в список от Хазория Татунашвили могут быть внесены изменения. Если оппозиция назовет имена и фамилии людей, которые укладываются в этот контекст, мы это учтем. Для нас главное привлечь к ответственности всех тех, кто совершил конкретные преступления против наших граждан».
Неполноценным называет список и научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований кавказовед Алеко Квахадзе.
«Люди, которые были непосредственно вовлечены в убийство Татунашвили и убийство Хозория, да, были они включены, но там список неполноценный, так как тут не только дело должно быть об убийстве, а тех преступлений, которые происходят против грузинского населения в оккупированных территориях».
Не видит смысла в проделанной правительством работе, но по другой причине, и представитель коалиции за права беженцев Зураб Бендианашвили.
Этот акт никак не может ограничить в чем-либо этих людей. Ограничение работает в том случае, если криминальные дела передаются по красному циркуляру, в результате чего эти люди объявляются в розыск. Если бы речь шла непосредственно о делах, касающихся убийства Тхазори Татунашвили, было бы понятно. Но мне сложно понять, что может изменить документ, касающийся преступлений, совершенных в 90-е годы.
Эти дела и их фигуранты должны были остаться вопросом уголовного права, но не становиться частью списка, которому придают важность политического акта. Кстати, по мнению Зураба Бендианашвили, подобные вопросы могут возникнуть и у партнеров Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Публикация санкционного списка Утхозори Ататунашвили не осталась без ответа. Абхазская сторона в среду потребовала снять с повестки встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты вопрос об убийстве Гиги Утхозори. Грузинская сторона отказалась это сделать. В ответ абхазская делегация покинула гальскую встречу. Рассказывает Елена Заводская.
Грузия требует от Европарламента ввести международные санкции в отношении 33 человек из Абхазии и Южной Осетии. Так называемый список Тхазори Татунашвили был принят на заседании Временного правительства Грузии. В него внесены лица, по мнению грузинской стороны, имевшие отношение к убийствам и похищениям людей на территории Абхазии и Южной Осетии в период с 1991 года по настоящее время. Из 33 человек, внесенных в список, 26 человек из Абхазии. Появление документа и внесение в него граждан Абхазии было обосновано убийством на территории Грузии в мае 2016 года уроженца Галского района Гиги Тхазори. В его убийстве обвинили гражданина Абхазии Рашида Каджиоглы. В Грузии говорят, что список не окончательный, он может быть расширен, и требуют, чтобы международные организации и страны-партнеры ввели ряд визовых, имущественных и финансовых ограничений в отношении лиц, включенных в него. Реагируя на появление этого документа, абхазская сторона демонстративно покинула пятистороннюю встречу в городе Гал, которая проходит в формате механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Перед этим Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало санкционный список и выразило серьезную озабоченность крайне деструктивными действиями правительства Грузии. Димаш грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе МИД Абхазии расценил как провокационный и способный разрушить работу женевских дискуссий, направленных на урегулирование конфликтов на Южном Кавказе. В комментарии МИДа говорилось, что грузинская сторона без каких-либо оснований предъявила заочное обвинение в нарушении прав человека гражданам Абхазии, внесла их в черный список и требует персональных санкций на международном уровне. После того, как абхазская сторона покинула встречу в Гале, руководитель абхазской делегации, заместитель председателя службы госбезопасности Республики Абхазия Владимир Орлан дал следующий комментарий.
Вопрос о появлении данного списка стал весной этого года. Мы предупреждали грузинскую сторону о том, что официальное появление такого документа повлечет за собой ряд негативных последствий, в частности для переговорного процесса. Наше соображение не было принято во внимание, вот список появился на свет. Сегодня в ходе работы в рамках МПРИ абхазская сторона обозначила свою четкую позицию. Мы были готовы провести нормальную рабочую встречу при одном условии, если грузинская сторона сняла бы с повестки дня вопрос о убийстве господина Утхозори. Данный вопрос стоит в повестке дня уже 2 года. Мы проработали его максимально подробно, изъяснили позицию абхазской стороны и практически сняли его с обсуждения со своей стороны. Для нас эта тема закрыта по ряду причин, которые знают все участники наших переговоров. Несмотря на это, грузинская сторона из этот раз ставит его в повестку дня. Для нас такая позиция неприемлема, поскольку идет политизация этого вопроса, связанного исключительно с уголовным преступлением. Мы поставили условия. Грузинская сторона озвучила, что она не готова снять такой вопрос в повестке дня, в результате чего абхазская сторона была вынуждена покинуть переговоры.
Вопрос возобновления пятисторонних встреч не актуален, считает Владимир Орлан, так как грузинская сторона не готова к компромиссам. Тем не менее, абхазская делегация сохранила возможность продолжения контактов с представителем ООН и председателем в формате МПРИ Хайло Мамо, а также готова будет выслушать грузинскую сторону, если у нее появятся новые идеи. Владимир Орлан так прокомментировал состояние уголовного дела по убийству Отхазурия, которое было передано Абхазии.
Грузинская сторона действительно передавала нам материалы уголовного дела, но нам были переданы копии документов, не оформленные надлежащим образом. В этих документах были вымараны данные свидетелей, потерпевших, лиц, которые проводили процессуальные действия, видеоматериалы, на которые так часто ссылается грузинская сторона, которые якобы дают все подробности совершенного преступления, абсолютно некачественные. Те материалы, которые были переданы грузинской стороной, никоим образом не могли быть использованы в судебном делопроизводстве. Мы предложили грузинской стороне либо привести в порядок материалы, либо закрыть эту тему.
На последней встрече в рамках женевских дискуссий весной нынешнего года любой участник имел возможность убедиться в правоте абхазской позиции, резюмировал Владимир Орлан. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них была сорвана по инициативе российской и абхазской сторон, считают между тем представители грузинской делегации. По возвращению из Гали они заявили, что причиной демарша послужил санкционный список от Хузория Татунашвили, в который попали лица из самопровозглашенных республик, совершившие преступления против граждан Грузии. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Сразу после возвращения в Зугдиде глава аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе разъяснил причину срыва встречи.
Принятие грузинскими властями списка Отхозория Татунашвили было использовано представителями Российской Федерации и де-факто режима Абхазии для политически мотивированных действий. В частности, они языком шантажа, неприемлемым для данного формата, в ультимативной форме потребовали изъятия из повестки дня вопроса Гиги Отхозория. Такая постановка является неприемлемой для центральных властей Грузии, на что мы отреагировали соответствующим заявлением. После этого представители Российской Федерации и де-факто режима Абхазии сорвали формат, покинув встречу.
Конфликтолог Ливан Герадзе считает, что после заявления МИД самопровозглашенной Республики Абхазия срыв встречи был вполне прогнозируем. В заявлении говорится, что составление санкционного списка лиц, которые с 91 года по сегодняшний день совершили различные преступления в отношении граждан Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии, цитата, «в очередной раз демонстрирует агрессивный характер политики грузинского руководства в отношении Абхазии и ее граждан и серьезно подрывает основы существующего переговорного процесса». Конец цитаты. В конце заявления говорится, что абхазская сторона возлагает всю ответственность за возможное разрушение единственного международного формата по урегулированию конфликтов на Южном Кавказе лично на премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе. Конец цитаты. По мнению Ливана Герадзе, грузинская сторона должна последовательно расширять список. Он должен содержать не только имена конкретных людей, совершивших уголовные преступления, но и политиков из сепаратистских регионов, виновных в разжигании и эскалации преступных действий на этнической почве.
Во времена Шеварднадзе прокуратура Грузии вела следствие по делам об этнических чистках и другим преступлениям против наших граждан в Абхазии, где был охвачен и послевоенный период. К сожалению, дело так и не было доведено до логического конца, хотя на основании показаний свидетелей было составлено около 200 томов. Можно поднять эти материалы и разослать всем заинтересованным международным организациям. Мы должны работать со всеми заинтересованными сторонами для установления истины. Если же представители сепаратистских регионов пойдут по пути эскалации напряженности и сорвут международный женевский переговорный формат, то это будет печально, но это будет их выбором. Мы не можем бесконечно оглядываться на капризы марионеточных режимов и идти на поводу у их московских покровителей.
На заявление МИД самопровозглашенной Абхазии отреагировал и МИД Грузии. По мнению главы ведомства Давида Залкаляни, формирование списка Татунашвили от Хузория не создает никаких угроз Женевскому формату.
Что касается списка, то он направлен именно на пересечение беззакония, которое имеет место на оккупированных территориях, в частности, с точки зрения прав человека и ограничения их фундаментальных прав. Думаем, что правительство Грузии последовательно в вопросе решения конфликта и выполнения тех обязательств, которые у нас есть. К этому же мы призываем участников Женевского формата,
заявил Залкаляни.
В целом, по словам главного дипломата Грузии, прогрессу в женевских переговорах препятствует не санкционный список грузинской стороны, а деструктивные действия представителей России, Абхазии и Цхинвальского региона, направленные на изменение женевского формата. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Председатель де-факто Юго-Осетинского парламента Петр Гасиев пообещал адекватно ответить на список от Хузория Татунашвили и разработать ответный. Между тем, многие в Цхинвали напоминают, что похищения и убийства в начале 90-х происходили со всех сторон. Мурат Гукимухов с подробностями.
Согласно постановлению правительства Грузии, Министерство юстиции, внутренних и иностранных дел, а также Национальный банк будут обязаны предпринять меры для того, чтобы международные организации и страны-партнеры ввели ограничения, в том числе визовые, имущественные и касающиеся финансовых транзакций по отношению включенных в список лиц. Из 33 человек, включенных в этот список, 9 граждане Южной Осетии. Эта цифра не окончательная, судя по словам премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, который заявил, что правоохранительные органы продолжают расследование в непрерывном режиме, и этот список, естественно, может расшириться. Юго-осетинский список возглавляют сотрудник Ленингорской прокуратуры Давид Гурциев и сотрудник КГБ Алик Табуев, обвиняемые в незаконном задержании и пытках Арчила Татунашвили, что, в общем-то, было вполне ожидаемым. А вот далее следует список весьма странный. Такое впечатление, будто составлен на скорую руку, потому что он объединяет очень разных людей, совершивших противоправные деяния различной степени тяжести. Например, в него включен некий Зураб Дудаев. По грузинской версии, 22 ноября 1991 года у села Дменис он вместе с подельниками на автомагистрали взял в заложники 4 граждан Грузии, один из которых, Динори Хадури, оказал сопротивление и был убит Зурабом Дудаевым. Вместе с Зурабом Дудаевым, обвиняемым в совершении тяжкого преступления, в санкционный список включен и Рамчик Пухаев за то, что он 26 марта 2008 года в селении Атоц якобы незаконно ограничил свободу передвижения гражданам Спартаку Мичелу и Владимиру Георгадзе, которых перевели на осетинский пост и удерживали там в течение 3 часов. Но в основном фигуранты списка – это преступники, совершавшие похищение людей с целью получения выкупа. Похищения с целью выкупа были, подтверждает юго-осетинский писатель, комбатант Тамерлан Тадаев. Их было много, причем с обеих сторон, и с осетинской, и с грузинской, говорит Тамерлан Тадаев.
Так это была война, и они похищали, и наши похищали. Моего троюродного брата Алан Бестаев, причем он был даже несовершеннолетний. Его держали 2 недели в плену, требовали большой выкуп. Я сам был в плену. Меня били в 91-м, причем били жестоко милиционеры, которые вошли в город. Там были российские войска внутренние из числа осетин. Они меня, в принципе, вырвали из рук вот этих. Я скажу, что они были убийцы, потому что они могли меня забить до смерти. Со мной был еще Атамаз Маргиев. В 91-м году он был школьник, которого потом убили с его другом Шапито.
Тамерлан, ты говоришь, он был ученик?
Атамаз Маргиев учился в 8 классе. Шапито был младше, значит, ему было 14. Их пришли милиционеры, прямо в мехзаводе в упор расстреляли. Это всем известно.
Счет таких историй идет на десятки, говорит Тамерлан Тадаев. С именами, фамилиями, свидетелями. Про людей, расстрелянных без всякой вины, замученных самыми бесчеловечными способами, закопанных живыми в землю. На фоне этих историй ничтожно выглядят санкции в отношении Рамчика Пухаева, который на 3 часа ограничил свободу передвижения 2 гражданам Грузии. В санкционные списки попали люди, совершившие, во-первых, не тяжкие преступления, а во-вторых, срок давности по которым давно истек. В чем тогда смысл включать их в списки? За разъяснениями я обратился к юридическому директору правозащитной организации «Мемориал» Кириллу Каракиеву.
Срок давности – это штука, которая действует в рамках уголовного права, то есть ограничивает возможность признания виновного в уголовном порядке и наказания. Санкции – это не является уголовным наказанием. Это такая вот административная мера государства вправе решать, кого там пускать на свою территорию, кого не пускать.
Но там еще предусмотрены имущественные ограничения и ограничения на финансовые транзакции.
Арест счетов – это, безусловно, мера, которая требует более серьезного обоснования, чем отказ во въезде, но... Тем не менее, да, она может быть принята по большему количеству соображений, чем уголовная виновность. Поэтому, не знаю, просто то, что делается, оно не описывается, мне кажется, в терминах уголовного права или да и даже административного права, а вот скорее в терминах имитации бурной деятельности. То есть и конфликт не решает, и, в общем, ничего не помогает, но позволяет сказать своему политическому обществу, что вот видите, мы что-то делаем. Вот все.
Министр иностранных дел Дмитрий Медоев в беседе с корреспондентом «Эхо Кавказа» отметил, что список производит впечатление кальки со списка Магнитского. По его словам, это крайне неудачный проект, в кавычках, «друзей Грузии», из числа тех, которые разработаны для того, чтобы не снижать антиосетинские и антиабхазские настроения среди определенной части грузинского общества. Председатель парламента Петр Гасьев пообещал зеркальный ответ, разработать ответный санкционный список. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Отреагировали на появление списка в том виде, в каком он был принят, и грузинские беженцы из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Люди, покинувшие 10 лет назад ущелья Большой и Малой Ляхви, недоумевают, почему в нем не оказалось имен главных действующих лиц августовской войны, российских военных Марата Кулахметова и Анатолия Баранкевича. Вопросы задают и в экспертных кругах. А власти Грузии, между тем, приступили к конкретным действиям, к каким расскажет Мзия Парисишвили.
Не мешало бы и нас спросить, кто из ущелья Ляхви, негодует бывший спецназовец из Тамарашени, а теперь беженец Ревас Кахниашвили. Он, как и его односельчане в списке Отхозория Татунашвили, не обнаружили тех, чьи злодеяния помнят хорошо.
В этом списке нет тех сепаратистов, которые на протяжении многих лет занимались геноцидом и похищением грузин. В нем не фигурируют те российские высокопоставленные чиновники, которые сегодня способствуют сепаратистам и поощряют их преступные деяния. В него попали такие люди, которые были замечены в мелких преступлениях, а непосредственных исполнителей, заказчиков и должностных лиц вообще нет в списке. Возьмем хотя бы Кулахметова, который в 2008-м непосредственно руководил этнической чисткой грузин и был командующим миротворческими силами.
Недоволен составом списка и беженец из Эредвики Кристесашвили. По его словам, власти должны были обратиться к местному населению, жителям ущелья Большой и Малой Ляхви, к тем, которые в те годы работали в структурах МВД и СКБ. У них много информации о преступлениях, совершенных в Цхинвали и в селах ущелья, говорит Кия Кристесашвили.
Осетинские и российские сепаратисты вместе осуществляют этническую чистку в зоне конфликта, и я один из пострадавших. Мне непонятно, почему в этом списке нет того же Баранкевича, который был министром обороны в правительстве Цхинвали. Он непосредственно участвовал в этнических чистках, поэтому и остается впечатление, что этот список ради списка. В нем нет тех людей, которые годами чинили беззаконие. Список этим людям проблем не создаст, они обычно будут передвигаться во всех направлениях.
Оппозиционного политика, специалиста по вопросам конфликтологии Сосо Вахтангашвили, тоже беженца волнует репутация Грузии, которую такой список уронил в глазах мировой общественности.
Возмутительнее всего то, что в этом списке оказались покойники. Это указывает на то, что правительство и его спецслужбы поработали очень поверхностно. Этот список должны передать союзникам, США, странам Евросоюза, и когда они обнаружат, что в нем есть имена уже умерших людей, это ударит по имиджу Грузии, государства и спецслужб. Если они так безалаберно собирались составлять этот список, то лучше бы они совсем его не составляли.
Но критики в стане мечтателей не принимают, указывая на то, что списки составляются с учетом имеющихся у грузинской стороны правовых доказательств совершенных преступлений. А лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе уточнил для абхазов и осетин содержание и цель списка.
Это список криминалов, и, конечно же, он никакого отношения не имеет к абхазскому обществу и к тому, которое проживает в Схинвальском регионе, к тем отношениям и мирному процессу, который у нас есть с нашими абхазскими осетинскими братьями. Соответственно, в интересы проживающих за искусственными ограждениями людей также входит то, чтобы лица, совершившие особенно тяжкие преступления, понесли ответственность и чтобы против них были применены санкции.
По мнению Арчила Талаквадзе, документ не подвергает никакому риску женевские дискуссии и встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнете и в Гале, хотя 27 июня именно вопрос от Хузория и стал поводом для абхазской и российской сторон для срыва встречи. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжим тему во второй части нашей программы. Оставайтесь с нами. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». 109 женщин-заключенных учреждения по исполнению наказаний номер 5 объявили голодовку. Об этом сообщает общественный вещатель Грузии со ссылкой на Министерство пробации и исполнения наказаний. Как утверждается, заключенные объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных. Доклад был подготовлен НПО «Центр по правам человека» и аппаратом народного защитника при финансовой поддержке Болгарского фонда развития. В отчете говорится, что в женской тюрьме номер 5 до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных при обыске раздевают догола и заставляют приседать. Голодающие женщины-заключенные не согласны с выводами правозащитников. Данные из опубликованных отчета они считают оскорбительными. Теперь заключенные требуют публичных извинений. Представитель Центра по правам человека Нистан Лондаридзе опасается, что администрация тюрьмы оказывает давление на осужденных. Правозащитники уверены в точности сведений из опубликованного отчета. В докладе говорится и о других нарушениях, выявленных в учреждении по исполнению наказаний номер 5. Среди них отсутствие горячей воды и плохие санитарно-гигиенические условия в камерах. Высокопоставленный чиновник военной полиции Минобороны Грузии и руководитель организации ветеранов войны были задержаны по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в антикоррупционном агентстве службы госбезопасности Грузии. Один из задержанных, Георгий Г., начальник главного управления департамента мониторинга военной полиции Генштаба вооруженных сил Грузии. Другой, обвиняемый, Михаил Г., возглавляет организацию «Союз ветеранов войны и воинов Грузии» в Азиане. Следствие установило, что обвиняемые обещали сыну бывшего сотрудника Минобороны ЛС передать в постоянное пользование, а позже и в собственность, жилплощадь в военном городке Телави. За свои услуги они требовали от ЛС 4000 лари, более 1600 долларов в качестве взятки. Следствие начато по статье «Получение взятки», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет, сообщает агентство «Новости Грузия». Легендарный британский композитор и исполнитель Элтон Джон прибыл в Грузию. За несколько часов до своего первого шоу в концертном зале Black Sea Arena на побережье Черного моря Элтон Джон на личном самолете прибыл в Тбилиси. Из столичного аэропорта он на вертолете отправился в Аджарию. В курортном Шеквейтиле, где находится Black Sea Arena, уже все готово к встрече легендарного музыканта. Сегодняшний концерт Элтона Джона начнется в 21:00 и продлится 2 часа. Всего исполнитель даст в Грузии 2 концерта. Второе шоу также пройдет в Black Sea Arena завтра, 1 июля. Это был выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кейти Бочуришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Итак, объявленный список от Хузория Татунашвили вызвал немало вопросов. и по части технологии создания, и по персонали. В среду смысл этого списка и его значение для отношений между сторонами конфликта мой коллега Вадим Дубнов обсуждал за некруглым столом с абхазским журналистом Изидой Чания и экс-министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закарейшвили.
Батану Паатов, какие были критерии при отборе тех фамилий, которые все-таки в нем появились?
Ну, очень трудно мне говорить за правительство, потому что я сейчас не знаю там конкретно, что происходит, но однозначно они старались, видно, через какие-то свои наблюдения, там какие-то информаторов, как найти тех людей, которые могли бы быть участниками убийств, например, этих убийств. Вот Хозури Татунашвили, они вам сейчас не больше, как я чувствую, по Абхазии будем говорить, вот Хозури, значит, видно там, кто там служил, там, не знаю, по каким-то критериям, но был как-то подобран вот такой-то список. Но очень странно, что там оказывается, в этом списке, как хозурская пресса говорит, оказались трое человек, которые уже давно нет в живых. По одному из них я сам знаю, это Турнамба, я знал, что он, его нет в живых. Вот там еще две фамилии, Раул Кортава и Владимир Начадёглу, тоже оказывается, это про грузинская пресса говорит, я не могу за этих двух судить. И так что, если эти люди в самом деле мертвые души попали в список, это показывает, что непонятно, по какому принципу был создан этот список, потому что это явно показывает, что некомпетентные люди делали это, я не знаю, в какой целью, можно сказать, они готовили такой некомпетентный список.
Изида, что вы скажете про абхазскую часть списка?
Что я могу сказать? Я надеялась вообще этот вопрос задать Пате, потому что мы тут все Абхазии со вчерашнего дня гадаем. Во-первых, с чем связана такая агрессия руководства Грузии? То есть мы предполагаем, может, это какая-то пиар-компания нового руководства, которое сейчас пришло к власти. Может, это результат каких-то торгов между оппозицией и новым премьером. В общем, для нас это большая загадка. Единственное, что я могу сказать, что у всех это вызвало очень сильное удивление, потому что до того, как список появился, мы, конечно, гадали в Абхазии, гадали в Фейсбуке, как кто там войдет. Мы предполагали, что в этот список войдут какие-то люди, может быть, следователи, которые там не осуществляли какие-то следственные мероприятия, может, еще кто-то. Ну, были у нас разные предположения, но никак они не были связаны вот с тем списком, который мы увидели. Во-первых, большинство людей, которые обозначены в этом списке, никому в Абхазии не известны. А другая половина, и это вообще как-то вот выглядело потрясающе цинично, это другая половина, это люди погибшие, причем есть среди них очень уважаемые люди, допустим, как депутат парламента Начачаглы, то есть это вообще для всех было шоком, и другие человек 6, там вот только тех, кого я знаю, а я не знаю всех, и, к сожалению, по-моему, еще нет анализа вот этого списка. Это как-то вот такая вот политика, она трупная какая-то политика, она меня потрясла. Потрясло меня и то, как появился этот список. Такое впечатление, что вот где-то его там вот кто-то где-то написал, вот фамилии, в чем обвиняются, проводились ли какие-то следственные мероприятия, кто эти люди, вообще ни имени, ни фамилии. Вот Олег Папаскири, у нас есть в эфире молодой человек, из ведущих такой юрист. Есть Олег Папаскири, который погиб вскоре после окончания войны с Грузией. То есть все теряются в догадках. И самое удивительное, что, конечно, вот ну хоть как-то предусмотреть такое понятие, как презумпцию невиновности, все-таки можно было бы на весь свет объявлять людей преступниками. На каком основании вот эти заочные обвинения, для нас загадка. На мой взгляд, все-таки это каким-то образом, вот это агрессивное поведение нового правительства Грузии, оно ни к чему хорошему на самом деле не приведет. Это достаточно деструктивная такая позиция. И встреча в Гальском районе показала это. Абхазская делегация покинула эту встречу, насколько мне известно. Непонятно нам, с какой целью это все делать. Даже если бы этот список был, не касался бы ни этих, а других людей. Вы понимаете, что большая часть Абхазии в Европу и не ездит. Для нас такие списки, в общем-то, и не очень болезненны. Против кого и зачем он направлен, не очень понятно. Если запрещать ездить в Европу, то это журналистам, может, представителям неправительственного. Все остальные люди как-то ведут себя более скромно и ограничиваются странами постсоветского пространства.
Вот этот вопрос мы и переадресуем Паате Закарейшвили. Батону Паате, что вы скажете? Вообще, вот если широко посмотреть на смысл этого списка, ну, в общем, понятно, да, это такое средство, ну, какого-то достижения справедливости. Но если говорить практически, а чего грузинская сторона добивается принятием такого списка?
Все-таки сказано, что это превентивно, что в будущем ни одно такое убийство или такое действие не будет оставлено без внимания. Потому что очень часто нынешняя власть упрекает предыдущую власть национального движения, что они ничего не предпринимали, когда нечто подобное происходило, и тогда в каждом году где-то не больше, чем 34 человека, десятки людей погибали там вдоль оперативной линии, и ничего не происходило. И вот нынешняя власть уже, это имеется в виду последних месяцев ситуация, что вот если мы будем преследовать таких людей, это насколько эти люди, которые в списке, другой вопрос, и это сейчас хорошо объяснило все это, но если мы будем преследовать тех людей, которые по грузинскому мнению вовлечены в таких преступлениях, то до минимума будут сведено или вообще не на ноль будут сведено такие события в будущем. Но это есть своеобразная логика, хотя, конечно, я понимаю, что в Абхазии Хаутин известен человек, который причастен к убийству от Хозурия, потому что было зафиксировано там кадрами, было даже возбуждено уголовное дело в Абхазии, как мне известно, и потом это уголовное дело было закрыто. Но в любом случае, в этом направлении создано этот список. То, что оно некомпетентно создано, это я так вижу, и вот это уважаемый Зидя тоже самое подтвердил. Одно дело... Почему список создается, другое дело, как этот список создается. Да?
Изида, давайте определимся. Ну, все-таки, а что делать? Да, ну вот случилось убийство. Причем убийство, вызывающее на территории, контролируемой Грузией. А ничего сделать невозможно. Переговоры ни к чему не приводят. Наказывать никто никого не наказывает. Что делать с Грузией?
Ну, конечно, если совершено преступление, человек, совершивший преступление, должен понести наказание. По-другому не бывает. Но вы знаете, вот тут уже в Фейсбуке раздаются голоса. Давайте мы представим такой же список, представили Евросоюзу, а мы представим России, попросим в Россию не пускать определенных людей, которые совершали диверсионные акты с 91-м,
ну, 92-м.
Это конфронтация, прямая конфронтация. То, что касается дела, был обвиняемый. На женевских переговорах грузинская сторона предоставила какие-то материалы. Эти материалы были недоработаны. Часть материалов, свидетельские показания были затерты. Лица, которые дают показания, не были стерты. Абхазская сторона добросовестно пыталась рассмотреть это дело в суде. Но для этого нужны были какие-то вещественные доказательства, представлены не были. Это то, что я знаю со слов следователей, естественно. Да? Если вы хотите сотрудничать, то надо сотрудничать на каком-то совершенно конкретном уровне. Нельзя предоставлять следствию половинчатый материал. Собственно говоря, Грузия должна поднять вопрос, почему они представили Абхазии половинчатый. И в конечном итоге дело было закрыто за недоказанностью обвинений, которые предъявила Грузия. Вот такая вот ситуация. Но я вам говорю, что это, как бы все это имеет место быть. Эти вопросы, конкретные эти вопросы, связанные с убийствами конкретных людей, конкретными людьми, они решаемы. То, что сегодня делает Грузия, на самом деле не имеет никакого отношения ни к Катхазория, ни к Татунашвили. Это попытка дестабилизировать ситуацию. А вот зачем это нужно? Это уже другой вопрос. Этот вопрос как бы нуждается в обсуждении. Сегодняшний раунд переговоров по МПРА сорван, и я думаю, что такая же ситуация ждет женевские переговоры. Честно говоря, я не очень большая сторонница женевских переговоров, поэтому как бы, значит, надо находить какие-то другие форматы для диалога. Мы все равно остаемся соседями, и у нас есть какие-то дела, которые нам совместно надо решать. Надо учиться разговаривать по-человечески, а не постоянно потрясать кнутом, обращаясь к странам сильным, одни к Соединенным Штатам, другие к России, это не решение вопроса. По-другому надо договариваться.
ПАТА, наличие списка и работа над списком исключает какие-то возможности сотрудничества, о котором говорит Изида Чаня? Вообще, исчерпан ли ресурс подобного сотрудничества?
Не дай бог, как всегда, люди разлились войной, то сотрудничество больше даже нужно, потому что очень многие вопросы иначе не решаются. То, что сейчас Изида рассказала, очень грустно слышать это. В самом деле, я догадывался, я благодарю ей, что она это сказала, что есть какие-то, я обязательно уточню публично грузинскому обществу и постараюсь другим путями, насколько грузинская сторона сотрудничала как раз в деле Хозурия. Это для меня, я почти не удивился этому, можно сказать, потому что нечто подобное я в других делах видел, так скажем так, мягко говоря. И поэтому это вот очень печально. Я тоже сомневаюсь, это список какого-то результата принесет, но надо считать, что это как раз час разрешения конфликта, или вернее, час неразрешения конфликта. Грузинская сторона, к сожалению, так видит выход из положения, что я не уверен, что это самый лучший путь. Надо искать возможности сотрудничать с нынешними. Сегодняшний день, вот как раз IPRM, который это как не состоялся в Галском районе, в Галле, это, конечно, плохая иллюстрация, можно сказать. Этому всему, это ни к чему хорошему не придет. Во время войны не сотрудничали. Когда ужасные вещи происходили, и стрельба была, мы как-то стрельбы останавливали, вели переговоры. Поэтому новое поколение, которое приходит во власть, я сейчас такие вещи не знаю, и думаю, что вот такими методом, только дипломатии можно, никогда международными действиями можно добиться успеха. Я сомневаюсь в таком методе. Я думаю, что можно было бы найти другие способы, как выйти из этого положения. Лучше, чтобы такое убийство невозможно было. К этому надо все делать. В этом направлении двигаться. Но, увы, если такие происходят, должны быть сотрудничества, чтобы честно рассказать раз, а во-вторых, чтобы больше таких не было. Ну, без сотрудничества, без диалога я не вижу никакого выхода, только наоборот, ухудшение ситуации и конфронтация будет. Да, независимо от этой списка, я такой последний предложение скажу, я все-таки надеюсь, что в Абхазском обществе все-таки будет желание разобраться с этим убийством. Это нехорошо показывает, что такие абхазское общество как бы нехорошо показывает, что абхазское общество это список. Я в этом я не могу защитить грузинскую сторону, но и трудно защищаться и понять абхазское общество, когда у них есть убийца, он ходит по улице, все об этом знают и ничего не делают. Я думаю, что надо работать. Абхазы не изменились. Это с ним можно работать, я так думаю. У меня всегда в самых печальных историях, самых ужасных историях, всегда находили какие-то общие точки соприкосновения. Я думаю, что люди должны научиться друг друга слушать и сотрудничать, и что-то, на что-то закрывать глаза, на что-то иначе смотреться, чтобы добиваться каких-то результатов.
Изида, как вы думаете, абхазская сторона может принять на себя часть вины и ответственности за то, что не получает сотрудничество? Иногда может показаться, что, в общем, Абхазия гораздо меньше заинтересована в компромиссе и договоренности, чем даже Грузия.
Ну, вы знаете, Абхазия, конечно, заинтересована. Вот у ПАТы недавно были какие-то замечания по поводу того, что надо действительно подписать это или сделать это устное заявление о ненападении, о невозобновлении войны. Я не думаю, что Абхазия как бы в этом плане ведет себя как-то вот неконструктивно. Действия, которые принимают Грузия, они, в принципе, довольно больно бьют по нас. Это и связано и с детьми, и с выездом, и с концертом. Я уже устала об этом говорить. То есть это и право на передвижение. То есть Грузия все время пытается наступать на обычные права человека, людей, живущих в Абхазии. С одной стороны, предлагая кнут, с другой стороны, предлагая пряник в виде яйца на своей территории.
Да, но Абхазия примерно одинаково реагирует и на кнут, и на пряник, причем довольно резко. Нет такого?
Ну, в принципе, да. В принципе, на многие действия Грузии Абхазия реагирует достаточно агрессивно, потому что как бы мы понимаем, для чего это делается и какие цели преследуются. Мы понимаем, что это делается не из заботы о населении там Абхазии, скажем, или об образовательном уровне населения Абхазии, из каких-то политических совершенных соображений. Я сейчас, не дай бог, перейду на Гальский район, и нас совсем понесет. Но вы понимаете, в чем еще? Вот и Папата тоже об этом говорит. Вот складывается очень странная ситуация. Правительство допускает ошибки. А что вы предлагаете в этой ситуации? А что мы, собственно говоря, можем предлагать? Как бы вот на нас нет миссии все-таки исправлять ошибки правительства. Я думаю, что вот сегодняшняя ситуация вот с этим списком, она во многом обоснована и политической ситуацией в Грузии. В Грузии. И вот последнее волнение, которое там происходит, это попытка отвлечь население от проблем, происходящих у тебя внутри страны. И вот так как эта инициатива исходит из Грузии, я могу в этом обвинять только Грузию в данной ситуации. Я вообще люблю наше правительство в чем-то обвинить, но в данной ситуации как бы вот агрессию проявляет все-таки Грузия, а не Абхазия.
Мой коллега Вадим Дубнов обсуждал за некруглым столом с абхазским журналистом Изидой Чания и экс-министром по вопросам примирения гражданского равноправия Паатой Закарейшвили появление списка от Хузурия Татунашвили.
Некруглый стол.
К другим важным темам недели. В Грузии сокращается количество министерств. с 14 до 10. Премьер-министр Мамука Бахтадзе объяснил эти изменения стремлением сэкономить средства. Грузинская оппозиция и эксперты высказали сомнения в том, что обещанная премьером реорганизация правительства сэкономит от 100 до 120 миллионов лари. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
По заявлению премьера, переход на концепцию малого правительства в течение 2 лет позволит поэтапно снизить расходы на содержание бюрократии до 3,9% от ВВП страны. Согласно данным Крустата, на сегодняшний день этот показатель составляет около 6,5%. При этом правительству подчеркивают, что сокращение министерств не предполагает массовых увольнений. Об этом заявила парламентский секретарь правительства Натия Микеладзе.
Бюджет правительства планируется сократить за счет административных расходов. Объединение ведомств является первым шагом в этой концепции. Мы не исключаем кадровых перестановок, но увольнения исключены. Для нас ценен любой профессионал, независимо от занимаемой позиции.
Директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая скептически оценил планы властей.
Сокращение количества министерств само по себе не приведет к снижению административных расходов. Трудно вообразить, как можно сэкономить 100 миллионов в год без сокращения бюрократии. Ни для кого не является секретом, что трудоустройство в госструктуры происходило и происходит благодаря родственным или партийным связям. Поэтому остается только один путь формирования эффективного и компактного правительства путем повышения профессионализма кадров за счет роста их зарплат и увольнения неэффективных работников. Все остальные варианты не позволят достигнуть желаемого результата.
В свою очередь, по мнению представителя Ассоциации молодых бизнесменов и финансистов Андрея Гвидиани, в большей мере планы правительства рассчитаны на среднесрочную перспективу и реализуемы в случае исполнения ряда сопутствующих условий.
Главная цель, прозвучавшая в докладе министра, снижение расходов на содержание бюрократии до 3,9% от ВВП Грузии. Если брать за основу этот ориентир, думаю, понадобится несколько лет для приближения к этому показателю, и сокращение ведомств – первый шаг в этом направлении. Поэтому полагаю, что на первом этапе пройдет перераспределение функций в новом правительстве, и лишь после этого можно будет помышлять о сокращении средств.
А по словам экономического аналитика грузинского отделения Transparency International Бессона Мчавадзе, обещания правительства реализуемы лишь на бумаге, при сохранении косвенных статей по подпитке скрытой бюрократии.
Если власти планируют сократить административные расходы, я бы советовал учитывать в статье бюджета и представительские расходы на содержание бюрократии, а не только фонд зарплат. К примеру, к представительским расходам относятся средства на содержание автопарка, командировки и многое другое. Но самое забавное, что в бюджете не учитываются средства на содержание аппарата десятков тысяч внештатных сотрудников, поэтому налицо манипулирование цифрами без подтверждающих графиков или выкладок, а значит и без соответствующего результата.
Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Над этой же темой в рубрике «Взгляд из Тбилиси» размышлял наш постоянный автор Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Хорошее правительство временным не назовут. Через пару недель после укрупнения министерств и кадровых перестановок парламент утвердит его заново. Грузинские чиновники напряжены, они гадают на кофейной гуще, не только в переносном смысле, и почти готовы проводить спиритические сеансы, взывая к безмолвным теням прежних министров и их первых заместителей. Структурная исполнительная власть – это Франкенштейн, которого кромсали на куски и сшивали вновь, исходя из сиюминутной конъюнктуры. Например, в ноябре прошлого года расчленили Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов. Лакомую ресурсную часть присоединили к Министерству экономики. Тогда же оно поглотило и Минэнергетики. Целых полгода его руководитель Дмитрий Кумсишвили мог чувствовать себя экономическим падишахом. Но теперь у него появился повод вспомнить первую заповедь Бензина Иванишвили. «Аз есмь олигарх твой, да не будет у тебя других олигархов пред лицом моим». Охрану окружающей среды тем временем доверили Минсельхозу, и вскоре система контроля стала выглядеть как пароход «Титаник» в ночь на 15 апреля 1912 года. И, наконец, новый премьер предложил назначить омбудсмена по вопросам экологии. Компенсаторно следует считать его идею об учреждении совещательного органа, координирующего политику в области национальной безопасности. В 2014 году трения между президентом и премьером привели к появлению двух конкурирующих совбезов, а в ходе конституционной реформы грузинская мечта решила упразднить оба. Профильные НПО взвыли как сирены ПВО. Не прошло и полгода, и руководство страны обвело развалины часовни тяжелым похмельным взглядом. Министерство укрупняли не раз, но это никогда не приводило к сокращению прожорливой армии чиновников. И даже если расходы на ее содержание уменьшат, роль бюрократии в жизни государства и общества, скорее всего, останется прежней. У правящей элиты нет причин менять привычный порядок вещей. Так что пока можно говорить лишь о частичной оптимизации. В последнее время пропагандистская машина правящей партии исподволь создавала Георгию Квиакашвили имидж премьера банкиров, вероятно, для того, чтобы позволить Мамуке Бахтадзе предстать перед электоратом в роли защитника вдов, сирот, бюджетников и безнадежных неплательщиков, покровителя малого и среднего бизнеса. Он намеревается списать часть налоговых задолженностей, внедрить автоматизированную систему возврата излишков НДС, освободить от его уплаты производителей лекарств и молочных продуктов, снизить в 5 раз подоходный налог для малого бизнеса, а также создать специальные судебные палаты, которые будут рассматривать связанные с предпринимательством дела в ускоренном порядке. Особое значение Бахтадзе придает реформе системы кредитования. Сотни тысяч людей лишены возможности начать свое дело и пытаются погасить старые долги за счет новых, примерно так, как это делали грузинские дворяне на закате своей эпохи, создавая своеобразный стиль жизни с весьма причудливой этикой. Не исключено, что инстинкт самосохранения настоятельно рекомендует властям ограничить аппетиты банкиров для того, чтобы вывести низы из состояния подсознательного мятежа и постоянной готовности к смене режима. Поэтому в данный момент новый премьер немного напоминает Родиона Раскольникова, который решил прочесть старухе-процентщице лекцию о благе самоограничения. Впрочем, бывалые люди полагают, что без топора не обойдется. Его оппоненты не остались в долгу. Они активно распространяют в соцсетях информацию о том, что 36-летний премьер вычеркнул из своей официальной биографии упоминание о работе в девелоперской компании «Центрпойнт», точнее, в ее дочках. С учетом количества лишившихся жилья и сбережений грузин, ее деятельность можно сравнить разве что с ордынским нашествием. К сожалению, значительная часть граждан считает экономический блок правительства, да и саму экономику, неким изолированным анклавом и не видит связи между проблемами бизнеса и недоразвитым самоуправлением или патологическим состоянием правоохранительных органов, в то время как они, по сути, являются инструментами контроля и принуждения. С их помощью неофеодальная элита правит обществом, вроде бы живущим в условиях капитализма и демократии. Никакого экономического прорыва без уничтожения ее привилегий не будет, тем более, что объективных предпосылок для нее почти нет. Мамука Бахтадзе рискует завершить свою работу в правительстве реплика Алексея Косыгина. Все рухнуло. Реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят. Наблюдая, как Бахтадзе будто из цветных кубиков собирает новые министерства, важно не забыть о том, как правительство Грузии будет устроено на самом деле. Фактическим примером останется Бедзина Иванишвили. Он, по всей вероятности, сохранит прямой контроль над министром внутренних дел и юстиции, главой службы госбезопасности и руководителями нескольких малозаметных, но ключевых звеньев в экономическом блоке. Это касается и Минобороны, но Иванишвили, подобно обоим предшественникам, не разбирается в армейской специфике и, кажется, хочет, чтобы надежные люди просто избавили его от проблем на данном направлении. А в том случае, если его прямой вассал Давид Сергиенко сохранит свой пост, Министерство здравоохранения останется особым доменом с управляющим подотчетным лично Иванишвили. А в том случае, если его прямой вассал Давид Сергиенко сохранит свой пост, Министерство здравоохранения останется особым доменом с управляющим подотчетным лично Иванишвили. Мамука Бахтадзе – первый премьер грузинской мечты, которому не придется одновременно управлять партией. На него и формируемую им, возможно, при участии сына правителя Ута Иванишвили, команду ляжет ответственность за работу экономического блока. Пропаганда, вероятно, будет изображать ее содружеством целеустремленных реформаторов, этаких чикагских мальчиков. Речь о чилийских экономистах, а не о подручных Аль Капоне, по крайней мере, пока. Раньше некоторые министерства, например, образование или инфраструктура, являлись переходящим призом в борьбе влиятельных группировок, но после укрупнения они, скорее всего, выпадут из списка оспариваемых. Постоянная борьба за расширение сфер влияния между Каладзе, Кумсишвили и, в меру сил, Кирикашвили, а в отдельных случаях и силовиками, порождала дестабилизирующие систему импульсы. Нынешняя перестройка, по всей видимости, приведет к упрощению управления для Иванишвили и к обострению противоречий между его архонтами, поскольку число кормушек, которым они теоретически могут прорваться, сократится. Бахтадзе стартует с меньшим кредитом доверия, чем Кирикашвили, и для него важно получить положительные отклики быстро, до того, как в саду стеклянного дворца Иванишвили закукует кукушка, неумолимо отсчитывая месяцы пребывания премьера на посту. Прежние фавориты продержались 2 и 2,5 года. Если бы букмекеры в перерывах между матчами Мундиаля принимали ставки на то, что Бахтадзе их превзойдет, кое-кто, возможно, рискнул бы. Бедзин Иванишвили долго и целенаправленно вел его к этой должности, вероятно, не для того, чтобы прогнать при первых признаках кризиса. Впрочем, большинство грузинских экспертов даже не пытается предугадать, как Иванишвили поведет себя в 2020-м, когда страна вступит в период сильнейшей предвыборной турбулентности, и просто отмечает, что молодой человек в кресле премьер-министра кажется послушным и, в отличие от предшественника, достаточно смышленым для того, чтобы не возбудить подозрений правителя.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. Рубрика «Взгляд из». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.